Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие друзья. Светлый вечер на радио «Вера». Меня зовут Кира Лаврентьева. Сегодня мы будем говорить об образовании. Эти беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ, детских садов и всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. Сегодня у нас в гостях Анна Борисовна Теплова, зав. Кафедры народной художественной культуры Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Здравствуйте, Анна Борисовна.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Да, также Анна Борисовна является руководителем экспертного совета ОНО «Воспитатели России». И еще у нее масса разных регалий, занятий, послушание, если можно так сказать. Правда,
да,
Анна Борисовна?
Можно, да, да, можно так сказать.
Вы знаете, я когда...
образование в целом – это служение, прежде чем какая-нибудь другая профессия или еще что-то.
Вот я когда готовилась к интервью, читала ваши статьи, ваши интервью, разные ваши научные, в том числе, статьи, и думала: господи, да это же не хватит часа вас спросить обо всем. И перед программой мы так с вами условились, что будем говорить, ну, на какие-то конкретные темы, потому что спрашивать вас можно очень долго, и отвечать вы можете очень компетентно, интересно и развернуто.
Хорошо, договорились.
Да, поэтому, ну что, конечно, в этой программе мы говорим об образовании, но не об образовании, да, как цели, а для зачем вообще это образование нужно. Вот, правда.
Надо понимать, что образование, оно как бы довольно-таки интересное явление, да, в нашей жизни. Образование, прежде всего, это форма общественной жизни. Для нас это очень важный элемент нашей жизни, да, оно становится для многих обязательным. Вторая функция, скажем так, образования – это культурно-историческое наследие. У нас сегодня другого, кстати, тоже пути нет. Семья не всегда с этим справляется сама. А образование таким образом становится даром, да, неким таким даром от одного поколения к другому. Мало кто так его понимает, но это так и есть. И третья функция образования – это, собственно, воспитание человека, человеческого в человеке. Да? Человеческое в человеке – это всегда другой человек. Потому что сегодня человек зациклен на себе, зациклен на своем, как говорят мои студенты, комфорте, на своих, опять же, каких-то, вот, не к ночи быть помянуты, личных границах и так далее, да, и в результате человек совершенно не готов жить в мире с другими людьми. Поэтому воспитание человека, оно всегда воспитание отношения его к другому человеку с другими людьми.
Вы сказали, что образование – это дар, но тогда мы должны понимать, кто этот дар передает. Есть у святых отцов такое понятие – передача благодати. Вот когда вы говорите о том, что образование – это дар, сразу хочется спросить, а где этот дар найти, у кого его перенять, и как его дальше-то, в общем-то, передавать детям?
Есть, конечно, люди, которые, собственно, это осуществляют, и мы их называем учителями, но образование, учитель – это только одна институция, скажем так, да, в образовании. Образование, оно имеет несколько институций, явных и неявных. Ну, такие явные, которые мы все с вами знаем, это там детский сад, ясли, школа, высшее образование и так далее. Но образование включены и семья, и церковь. Это все неявные институты образования. Такими, например, в XIX веке это были община, да, это был там приход, это все то, тоже те институты в образовании, как определенной сфере нашей жизни, которые тоже воспитывают. И в этом смысле дар идет от них, от всех. Да, и мы не можем там ограничить семью, например, или храм, да, или любую религиозную организацию, да, церковь прежде всего, потому что мы, семья – это малая церковь, церковь – это тело Христово, и поэтому и в системе образования тоже работают люди, часть этой же церкви, да, по большей части, и отделить совершенно семью, храм от системы образования практически невозможно, потому что тогда наш дар будет неполным, правильно?
Но это мы с вами про православные говорим, может быть, школы и семьи. А как быть с общеобразовательными школами?
Ну, общеобразовательные школы — это тоже люди.
Конечно.
Да? Это тоже педагоги. И да, и от этого очень многое зависит, от того, каков этот педагог. И как он понимает, опять же, цель своей деятельности. Да? И сегодня, когда государство ставит перед педагогами задачу воспитания, государство ставит ее очень точно, четко. Государство просто не умеет с нами сесть, знаете ли, за чайком, там, за кофейком и рассказать нам, что ему нужно. Государство разговаривает языком нормативных документов, и эти нормативные документы, начиная с изменений в Конституцию, заканчивая федеральными образовательными программами, которые сегодня приняты, изменением закона об образовании, кричит нам буквально. Буквально кричит о том, что нам с вами надо прекратить развивать в человеке только его когнитивную функцию, да, или там только телесное, интеллектуальное. Да. Нам надо вспомнить о том, что есть такое понятие, как воспитание, и то, что мы последние там 20-30 лет как бы отдали это семье, да, но при этом совершенно не заботьтесь об этой семье, есть ли у нее возможности, есть ли у нее традиции, да, вот вы говорили о передаче дара, передача это и есть, собственно говоря, традиция. Поэтому традиция, она никогда не может быть в прошлом, да, традиция это не то, что было, традиция это то, что происходит здесь и сейчас, потому что передача этого дара, культуры и истории, и вообще вот этого знания, которое мы даем детям. Мы же даем не только знания, мы даем еще и весь тот как бы образ, который стоит за учителем, который стоит в культуре. Мы это передаем, и вот это происходит здесь и сейчас. И это очень зависит от того, кто это осуществляет. Да, вот всегда при вхождении в наследство, ребенок, ну, например, дошкольного возраста, он как раз вступает в наследство, это его главное занятие в этот момент, он наследует и культуру, и поведение, и вот все то, что мы понимаем как именно наши традиции, то, что составит потом его особенность в жизни. Вот это все происходит, на самом деле, очень рано в дошкольном возрасте. И вот эта передача, она требует очень грамотного дарителя, да, то есть того человека, который это осуществляет. Он должен, во-первых, понимать, что короб с традициями, да, с нашим наследием, он очень большой, и в нем лежит все. В нем лежит все, что наработано нашей культурой, историей, оно разное. И этот человек, он как бы осуществляет некий внутренний отбор, что он передает и как он передает, как он это отдает ребенку. Формально, неформально, осознанно, неосознанно. Это знаете, как Ушинский говорил, что педагог должен очень хорошо понимать цель воспитания. Потому что если он этого не знает, то, собственно говоря, и не должен приступать. Он должен понимать, кого он воспитывает, зачем он воспитывает. И что он должен увидеть в конце?
Это вот. Мы сейчас про родителей, прошу прощения,
или это про педагога. Учителей? Это про педагога. Вот Ушинский говорил об этом как бы для педагогов. Потому что родитель чаще всего в целом не задумывается. Родитель в целом несет как бы традицию своей семьи. Да, он внутри этой семьи живет, и он либо осмысленно пытается эту традицию там купировать, если она ему была нежелательна, или расширить, если он серьезно относится к воспитанию своих детей, да, но родитель, конечно, занят воспитанием ребенка, а педагог, который работает в школе, вот у него должно быть ясное понимание, у него должен быть идеальный образ воспитанника. Кого я воспитаю в конечном итоге? Каковы будут мои усилия? Если у него этого ясного идеала нет, то он и мечется где-то вот в пределе гармонично развитой личности. А что такое гармонично развитая личность? В чем эта гармония, как говорят, всесторонне развитая? Сколько сторон у этой личности, да? Сколько мы граней должны воспитать? И на самом деле это очень интересный ну, я даже проводила такой маленький эксперимент, потому что я часто читаю курсы педагогам, и вот как раз тогда где-то в 13-15 и приблизительно да, вот с этого времени и до нынешнего времени я отслеживала, а каков этот образ воспитанника у современных педагогов. Ну и надо признаться, ну, если говорить о 10-х годах, то он послушный, усидчивый, внимательный, то есть удобный, да, удобный ребенок. А я просила написать там 10 приблизительно качеств ребенка, которые есть, и педагоги мне писали все, и как результат я увидела, что нету, я это назвала эффект 3S. Нету свободного, счастливого и самостоятельного. Ну вот за последние годы про самостоятельность говорят так много, что она уже на языке у педагогов, да, самостоятельного. Но про счастливого практически никто не говорит. Что такое счастье, да, для ребенка? Что такое быть счастливым и воспитывать счастливого человека? Можно ли воспитать? Да, Макаренко считал, что нельзя воспитать счастливого человека, но дать ему этот опыт счастья, это можно. И счастье – это быть частью. То, о чем мы говорили, да, что человеческое в человеке – это всегда другой человек. Вот счастье – это быть частью чего? Церкви, семьи, мира, мира людей. Да? Иногда это трактуется как с частью наследства своего. Да, вот быть наследником, частью моего культурного, исторического наследия. Знать, понимать это, видеть, любить, оказаться счастливым, да, человеком счастливым. Человеком одаренным, а уж нам есть что наследовать, у нас огромная культура. Я, например, буквально там на днях читала лекцию студенты-психологи, ну, конечно, первый курс. Они не могут вспомнить ни одну волшебную сказку, они не могут вспомнить сказки о животных. Они не знают свою национальную культуру. И это не просто констатация, на самом деле это катастрофа. Почему? Потому что это образы культуры, это способ жизни, который, например, задается в тех же сказках. Для детей сказки – это сказки о животных. И поэтому как себя ведет лиса, как себя ведет волк, как себя ведет петушок – это все определенные образы, и такое некрасивое слово, паттерны поведения, да, но, в общем, некий образ поведения. Почему лиса не боится быка, почему лиса не боится собаку, но петуха, который идет к ней, как на смертный бой, она его сразу же боится.
Это удивительно.
Она уходит, потому что его она не испугает тем, что пойдут клочки по закоулочкам. Потому что он ей говорит, иду на пятах, несу косу на плечах, хочу лису посечь. Да, лиса, слезай, лиса, с печи. И лиса понимает, что обманывать кого-то уже поздно. Он как воин, он припоясался, взял в руки оружие и идет спасать зайчика. Он идет туда, как на смертный бой. И это тоже образ. И это тоже надо увидеть. А современные родители говорят, ах, он лису может сделать лисе больно. А лиса выгнала зайчика из дома. Это как?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Напоминаю, что у нас в гостях Анна Борисовна Теплова, завкафедрой народной художественной культуры Российской академии живописи, ваяния из отчества Ильи Глазунова, доцент Московского государственного психолого-педагогического университета, руководитель экспертного совета ОНО «Воспитателей России». Также я бы, кстати говоря, добавила, что Анна Борисовна – это этнолог и собиратель фольклора, поэтому мы тут так глубоко об этом рассуждаем. И вы знаете, Анна Борисовна, вот очень трогает то, что вы говорите, а обычно трогает правда, Вот как-то очень трогает. Но вы когда рассказывали о некой вот этой передаче опыта, да, в нашем-то случае это еще наши бабушки, которые, может быть, не были педагогами по образованию, хотя моя была, мне повезло, но я просто видела, как это происходит, как необразованные бабушки читают тебе потешки, а они пытаются тебе рассказывать сказки, рассказывать так, как сейчас вообще мало кто будет рассказывать. Любое бытовое действие сопровождается какой-то присказкой, да каким-то рассказом. То есть мы как-то, вот дети, моя мама, подруги моей мамы, вот это вот деревенское детство, советское, еще, кстати, с дореволюционных времен, видимо, вот эта переданная культура из поколения в поколение, вот это вот такое, знаете, пестование ребенка маленького, дошкольника, пестование вот это вот, взращивание на каких-то русских вот этих исконных кодах. Вот это вот казалось таким обычным делом, а теперь этому надо учиться. Это вопрос.
Это...
При обилии информации, при обилии книг и всего-всего, ну,
да, вот этим простым вещам книг надо скорее учиться. Сбивают современного родителя, да, потому что история, например, как раз с сказками, да, мы уже очень давно с вами сказки не рассказываем. Мы сказки читаем. Вот ваша бабушка и то, о чем вы говорили, скорее всего, она сказывает. Когда я сказываю сказку, я сказываю ее тебе. Я смотрю тебе в глаза, я ловлю твою реакцию, я интонирую это так, чтобы тебя удержать в поле этой сказки. Когда я читаю сказку, я воспроизвожу то, что там написано. Там чаще всего довольно-таки ясным литературным языком еще все и подобработано, да? А сказка, она живая, да, она обязательно должна быть живая, она должна тебя прихватывать, да, она должна ребенка увлекать. И в этом смысле, конечно, сказывание сказок — это отдельная тема, которая просто, да, ну, нельзя ей научить, да, но мы, кстати, со студентами занимаемся, со своими психологами, именно учу их сказывать сказку, то есть искать в себе интонацию, потому что иначе у тебя будет литературная интонация. В некотором царстве, в некотором государстве...
Что тоже неплохо, хоть что-то,
жил-был царь. Не знаю, может быть, и неплохо, конечно, но когда это... Когда это живо, когда это исходит из тебя, когда ты носитель этого, а когда ты просто ретранслятор, то это, конечно, не совсем так, да?
Вы знаете, Анна Борисовна, я так вам благодарна, что вы об этом говорите, потому что мы в цикле этих программ, конечно, много говорим о раскрытии личности ребенка. Это всегда очень интересные разговоры о поиске профессии, о поиске себя, о том, зачем это вообще нужно, о поиске главного смысла своей жизни. Но ведь первые 7 лет, я сначала перед программой сказала 6, а вы меня поправили, вы сказали 7. Ведь первые 7 лет, они ведь настолько важны, они настолько волшебные. Но тут ведь тоже важно не уходить в какие-то крайности. Стали выходить книги китайских психологов о том, как важно именно в первые 3 года ребенка научить всему. И мамы кинули вот просто с головой в раннее развитие. Этих бесчисленных курсов и кружков, да, по раннему развитию, их, ну, слишком много, их очень много. Уже сейчас встает вопрос, слава богу, он встал, а нужно ли это вообще ребенку, это раннее развитие? И что такое по-настоящему раннее развитие? Не то ли это, о чем сейчас говорите вы? Ну, это может быть более естественный процесс взаимодействия ребенка с матерью и каким-то неравнодушным взрослым рядом с ним.
Воспитывающим взрослым, как у нас говорят, да?
Да, да. Новые термины все входят, да, в обиход.
Вопрос в том, что ребенок, он должен за это время, за дошкольное детство, у него должна возникнуть и сформироваться определенная картина мира. И вот эта картина мира, она идет к ребенку прежде всего, да, от взрослых, от сверстников и от собственного опыта. Вот то, что идет от взрослых, чаще всего это как раз тот самый материнский фольклор. Песни, песенки, потешки, пестушки. Пестушки — это все, что вокруг тела ребенка, mm-hmm. Потешки — это то, что первые образы, которые мы ребенку дадим. Там песенки, они включают ребенка в мир там движений, движущихся каких-то событий, шума и так далее. А кроме того, что у нашего ребенка с этим проблема, а сверстническое общение, сверстническое общение очень важно для ребенка. И это не только песочница. Да? Песочница — это только начало этого сверстнического общения. Потому что в песочнице, вот многие мамы там сердятся, когда им какой-то ребенок там сыпет на голову песочек. Но ему по возрасту пока непонятно. Для него что песочек, что да. ребенок, что куличик. Вот когда он увидит другого, вот этот другой, убираем окончание «ой», и он у нас станет другом, и иногда другом на всю жизнь. У меня, кстати, внука, друг вот с песочницей, они уже много лет дружат, живут далеко уже друг от друга и продолжают дружить. И, наконец, третий этап – это самостоятельное познание мира. Вот где это самостоятельное познание мира произойдет, где он увидит жучка, где он увидит солнце, где он увидит там шелест травы. Вот это все, чем было наполнено наше с вами детство.
Правда.
Да? И это то, что бедные современные дети практически этого лишены. Именно лишены самостоятельно. Даже вы в своем разговоре говорите, вот, может быть, ему с мамой надо быть больше. Конечно, надо быть больше с мамой, но и самому ему обязательно нужно быть. Да, потому что иногда вот бытие с мамой превращается в некую такую привязанность.
Очень сильную.
Мощную, угу. сильную, блокирующую развитие. Потому что для развития нужно пространство. Если мы с вами посадим дерево у стены, дерево не будет каким... красивым, как древо у потока,
ого,
правильно?
Это интересно.
Поэтому обязательно надо отпускать. Вся наша культура строится на этом. Приход-уход. Для этого есть, кстати, предметы-заместители. Это там люлька та же.
Да.
Это образ материнской утробы. Ребенка туда кладут, закрывают. Он в близком, маленьком пространстве. Вы представьте себе кроватку, в которую мы кладем малыша. Он не видит краев. Это все равно, что если вас положить, не знаю, посреди площади и сказать «отдыхайте». Да? Ребенок должен быть, он должен быть, вот чувствовать это, близость, но при этом не быть привязанным. Вообще у нас традиции, например, никогда не привязывали вот так вот слингами, как сегодня. Для перехода из точки А в точке Б, да, можно. Но потом ребенок всегда существует как бы самостоятельно. У него должно быть место и пространство для познания мира.
Анна Борисовна, а вот эта сепарация в хорошем смысле, она же несколько раз происходит за период взросления. Вот это самое первое. Она
в
во
родах.
Сколько лет?
В родах. Ну, самое да, первое
да,
в родах.
Да, да. Но вот я имею в виду после вот этого постоянного контакта с мамой, когда 3-4 года. Это что тогда получается? В сад его надо отдавать? Что тогда делать?
Ну, как у вас получается? Это прямо так сказать, знаете, дорогие слушатели,
такое...
все повели своих детей в сад.
Нет, нет.
Нет, конечно.
Ну, какие просто варианты? Давайте мы просто перечислим варианты, как ребенку дать пространство для познания самого себя в первую очередь.
Ну, прежде всего, это пространство просто как личное, вот то самое личное пространство, которое у него должно быть. Ребенок в 3 года сам заявит вам, что я сам. Это и есть первый кризис, да, и первый кризис, и вам придется это учитывать. Потому что ребенок хочет теперь понять, а как я сам, а что же, собственно говоря, я могу самостоятельно. Если мы его в этот момент подломим, да, скажем так, то ему будет очень трудно потом вот это восстановить в себе, вот эту жажду этого самостоятельного действия. И прекрасно это знают мамы. Сказать, что у нас мамы все сейчас не умеют этого делать, прекрасно знают современные родители. И на самом деле много очень хороших родителей, глубоких, думающих и понимающих это. Следующее, что у него должно быть, это вот то, что вы говорили, пространство правды. Я, например, всегда удивлялась пластмассовым молоточком или пластмассовым пилом. То есть игрушки, которые являются имитацией. А вот это, с моей точки зрения, абсолютно не нужно ребенку, потому что это не знак. Вот игрушка-пеленашка, которую ребенок получает, там, не знаю, в 1.5 года, когда он освобождает, собственно, свою люльку для следующего обычного товарища, подходящего, да, который теперь занимает его место, чтобы он не страдал сильно, да, ему дают эту игрушку-люлечку. И вот мой опыт... именно исследовательский опыт, да, как ученого, когда я изучала, а что вообще происходит с современным ребенком в тот момент, когда он получает свернутую тряпочку, завернутую там платочек и в пеленку, при том, что современные дети вообще-то уже не знают, что такое спеленутый младенец, да? Что делает современный ребенок, родившийся? 3-4-5 лет назад, да, он все равно берет этого малыша, кладет его на ручку и начинает его качать. И он все равно говорит, что это лялечка, что это малышек. И все они с ним что-то такое делают, потому что это какая-то, не знаю, кнопка внутри человека, которая что-то включает. Там студенты или там молодые люди 17-18 лет, когда мы с ними проводим эти же эксперименты, взрослые женщины, они все говорят, ну, студенты прежде всего, потому что студенты, они тоже находятся в данный момент, как бы, вот человек формирует свою картину мира довольно долго. Да, вначале у него появляется картина мира, потом он постепенно наращивает свое мировоззрение, да, и вот к юношескому возрасту человек начинает эту картину мира свою корректировать с внешним миром. И вот здесь очень важно проверить, а что у него там работает, не работает. И вот когда они берут пеленку, вернее, пеленашку, которую только что сами свертели, скрутили, минуту назад сами скрутили, положили на ручки, а потом мне в эссе пишут, что они чувствуют. И они пишут: я чувствую счастье, я чувствую заботу, я чувствую нежность. Мальчики пишут: ответственность. А некоторые девочки там пишут: я чувствую, что мне рано еще иметь ребенка. И дальше там на два листа я не спрашиваю, рано тебе или нет. Я спрашиваю, что ты чувствуешь. Значит, чувствует. Значит, вот этот перенос происходит. И это образ живой. А пластилиновая пила не включает образ труженика в этот момент, понимаете, вот это действие труженика. Лучше подождать и дать ему настоящий молоток и просто проследить за тем, чтобы он попал туда, куда надо. У меня, кстати, тоже крестный моего сына, младшего, он привез ему ящик для инструментов, чурочки, молоток и гвозди, и сказал, что не надо, Миш, давай. Лупи по-настоящему этим самым. И у нас была такая странная конструкция, вся как ёж в этих гвоздях.
Гвозди. Да. Но это действительно очень здорово.
Но это так, это правда. Вот да. То, о чем мы говорим. Очень много сегодня имитации, и надо хорошо понимать, где эта имитация нужна и где она включает. То есть, когда это именно знак и символ, то это да, то это работает. А когда это просто имитация некая, то надо быть внимательным.
Светлый вечер на радио «Вера». Дорогие друзья, у нас в гостях Анна Борисовна Теплова, завкафедрой народной художественной культуры Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, доцент Московского государственного психолого-педагогического университета, руководитель экспертного совета ОНО «Воспитатели России». Меня зовут Кира Вавриньева. Мы вернемся через несколько секунд.
Светлый вечер на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие наши слушатели. Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. С радостью напоминаю вам, что у нас в гостях Анна Борисовна Теплова, завкафедрой народной художественной культуры Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, доцент Московского государственного психолого-педагогического университета, руководитель экспертного совета ОНО «Воспитатели России». Конечно же, Анна Борисовна еще и этнолог, и собиратель фольклора. Еще вообще на самом деле очень много кто...
Не стесняйте меня.
Этом можно почитать в интернете, на самом деле, дорогие слушатели, еще у Анны Борисовны много интересных статей и лекций, в том числе в видеоформате. Я это все с легкостью нашла, когда готовилась к интервью. Честно говоря, вдохновилась, потому что мы как-то вот так бежим-бежим современным родителям. Так хочется все успеть, так много всего. Эти объявления о курсах, эти объявления о кружках и разных каких-то занятиях для детей. Ты за все хватаешься. Тебе кажется, что ты будешь хорошим родителям, если ты успеешь их везде провести, сделать так, чтобы они везде поучаствовали, сходили на все елки. Вот недавно был Новый год, там Рождество, да, сходили на все занятия, везде себя попробовали. Анна Борисовна, а вот как правильно-то тут все без невроза организовывать?
Ну, вы знаете, мы тоже вначале бегали по всем елкам и потом поняли, что, да, детям вообще-то этого всего не нужно. И мы, например, устроили большой рождественский праздник в своей семье. Мы собирали там у себя гостей, и вот его мы со смыслом. У нас были и колядки, и христославие, и собственный вертеп, причем такой настоящий, традиционный, и куча гостей. И было, конечно, здорово очень. Это было как раз тогда, когда это нужно. Вот сейчас уже это, может быть, потихонечку сходит на нет, потому что дети в основном взрослые. Вы знаете, тема «успеть», она связана с современным образом успешного человека, того, кто должен все успеть. Но жизнь твоя, ну, опять же, мне уже много лет, могу сказать об этом спокойно, проходит довольно быстро. Но понять, что принесет тебе успех, очень сложно. И здесь очень важно понимать, а каков все же промысел Божий о тебе. Это очень трудно понять в самом начале. Об этом, кстати, писал Василий Зиньковский, о том, что вообще развитие личности, а мы с вами там заявляли разговор о развитии личности, оно идет как бы по трем направлениям. И первое направление – это как раз индивидуальность, которая есть у нас. А индивидуальность – это и есть и твой дар, и твой крест. И педагогу очень важно этот дар увидеть, и не только педагогу, но и родителям. Очень важно понять, а каков вот этот дар? Зачем Господь призвал этого ребенка в наш мир, да? И дал его тебе, потому что это не твой ребенок, это тот, кто дарован, опять же, тебе, и тебе предстоит просто его не испортить, не сломать в целом. Да? И вторая линия развития – это как раз развитие внутри тебя, внутри каждого человека, добра и зла, и умение встать в позицию добра, да, как раз тот же Зиньковский писал, что самое главное – это связать волю человека с добром. Это тоже целая большая линия для родителей и для педагогов тоже. И третье – это как раз социальная линия, которая связана с языком, с наследием, вот то, о чем мы уже с вами говорили. Ну вот вернемся к дару. Вот если говорить о мне самой, да, обо мне самой, ну, вот, да, 60 лет моей жизни уже пройдены, и мне казалось, что у меня все очень как бы определенно. Я с детства в пятом классе писала, что я собираюсь быть историком искусства, искусствоведом, потому что мама моя работала в Третьяковской галерее, я ходила в Третьяковскую галерею, ну, буквально просто почти, ну, по нескольку раз в неделю, и мне казалось, что это совершенно нормально, естественно, для всех остальных людей, также, все так же живут. А потом я поэтому собиралась поступать в Московский государственный университет на историю искусства, что со второй попытки, тогда никаких ЕГЭ не было, и два года подряд я поступала, со второй попытки я поступила, но в этот момент я встретилась, как раз когда работала уже в историческом музее, встретилась с ансамблем Покровского, была им совершенно очарована, и на 10 лет моя жизнь была связана с этим коллективом, и тогда я начала работать и ездить в экспедиции, тогда я узнала, что такое народная культура, моя жизнь полностью изменилась, вообще полностью, мои представления о мире полностью изменились. О том, что такое русская культура, что такое русский народ, что такое костюм, в котором люди ходят. То есть все это, что было во мне и что есть в реальности, оказалось совершенно разные вещи. И поэтому, открыв для себя этих людей, их язык, их пение, красоту мира, в котором они живут постоянно, красоту веры, в которой они тоже живут постоянно, вот это умение одновременно находиться в двух пространствах, в пространстве реальной жизни и в пространстве духовном все время, это было очень сильно. И, конечно, меня история как бы увела. Да, и я ушла заниматься этнографией, потом жизнь меня еще раз крутанула. Я стала заниматься дополнительным образованием детей, мне казалось, это очень важно. 30 лет просуществовала у меня студия детская, да, это важно. Мы создавали как раз именно пространство, в котором дети погружались не столько в знания, сколько вот в этот
в атмосферу.
Мир, да. Любви, красоты, языка, игры и так далее. А потом я ушла работать в науку. И тоже 15 лет работала в научных институтах. И вот там мы занимались именно, скажем так, осмыслением всего этого. Да? Вот тогда писались программы, тогда писались научные работы, тогда защитила диссертацию. А тогда вот как бы это было именно новая стадия в моем пути, да, стадия, помните, это как раз да. про путь, угу. да. И вдруг опять год назад раз, что-то просто произошло, и мне пришлось поменять работу, и вот как Господь управил. Господь мне сказал, а теперь, Аня, иди опять поработай по специальности. Видимо, важно было. Я теперь вот работаю в Академии художеств, завкафедрой народного искусства. Видимо, важен был весь этот путь, в котором Господь меня провел, в котором мне удалось набрать отношение к детям, да, умение педагогической работы, навыки педагогической работы, глубокое понимание народного искусства, причем в тот момент, когда оно было живым еще, носители были еще этой культуры, люди говорили на этом языке. Дружечка моя, советненькая, согласненькая, повернись ко мне личиком, повернись ко мне беленьким, а мы с тобой побалакаем. Этот человек говорит. Я не могу этого не запомнить, потому что внутри меня все поет, я так не умею говорить. А это родная наша речь. Это люди так мыслят, так говорят друг с другом. И потом, вот пройдя через все через это, я возвращаюсь к истории искусства, я возвращаюсь, преподаю искусствоведов, которым мне теперь предстоит открыть как раз красоту народного искусства, потому что в Академии художеств Глазунова, в которой я сейчас работаю, мы поставили это одной из главных задач. Да, нам важно, чтобы современные искусствоведы понимали народное искусство, его значение для нашего искусства в целом, для мирового искусства. Да, то есть они понимали, что... вся история русского искусства, она покоится в народной культуре. Она растет из нее, она пропитана и пронизана ею. И на сегодняшний день необходимо, чтобы люди понимали, что такое народный костюм, чтобы по запросу народный костюм тебе не выпадала сценическая одежда, чтобы тебе выпадало то, что является правильным.
Анна Борисовна, ну, совершенно виртуозно рассказали о том, как вы нашли свой путь.
Это не я, это Господь провел. Вот это правда так.
Но вы понимаете, что это очень важный опыт. Конечно, вы понимаете, что это очень важно, это нужный опыт. И хочется спросить, а как этому научиться? Вот у вас свои дети уже подрощены, более-менее, да?
Да,
уже взрослые,
дети взрослые
люди.
Да.
У вас есть опыт своих детей, есть опыт детей, которые постоянно в течение вашей жизни возле вас, грубо говоря, народным языком, раз мы сегодня его вспомнили, околачивают, по-другому это не назвать. И вот вы видите, как это происходит, как ребенок ищет себя, не находит, находит. Наверное, есть разные сценарии, да, разные у вас истории. Вот скажите, уже глядя на это все. Как есть, себя найти-то школьнику?
Как есть, найти как бы, есть себя? Есть люди прямого пути. Вот угу. есть честно, вот у меня старшая дочь, моя музыкант.
Ну, там она... потому что талант явный, все понятно. Да,
да? Но,
то есть,
знаете,
вот так
ведь
работает.
Люди тоже предают иногда свой талант.
Конечно.
Да? Особенно сегодня, когда музыкантам очень трудно существовать. Очень трудно состояться, очень трудно этот талант не закопать в землю, да?
Нет,
а Господь
не закопать.
Нам с вами... Нет, что значит не закопать? Mm-hmm. Закопать. Идут, там, когда та же моя Варя училась, в риэлторы уходили, куда угодно уходили, потому что надо было жить.
Деньги зарабатывать.
Да, и как бы невозможно людей обвинить в этом, да, как бы. Есть трудные пути, чаще всего трудными путями идут мальчики, потому что они несут ответственность, да. Да, они берут эту ответственность за будущее своей семьи, своей уже личной семьи, да, людей, которые будут вокруг них, и они выбирают пути сложные, и у них им гораздо труднее. Я, например, тоже считаю, что не все удалось у моих сыновей, да, у меня 2 сына и 3 дочери. Пока что это, ну, вот... Я вижу, как им нелегко, и это нелегко именно потому, что он берет и делает вот этот выбор осмысленный между даром, например, очевидным, например, актерским даром, да, и еще другим даром, потому что семья обычно богата дарами, да, не какой-то, только один у тебя есть, да, у тебя есть там дар, например, предпринимательский, у тебя есть дар заботы, да, у тебя есть дар, ну, много даров, которые Господь тебе дает, как и, помните, таланты раздали, и... Кто-то по-разному их приращивает. Вот мальчикам всегда труднее, мой опыт говорит. Но внимательными должны быть родители. Если вы уверены в том, что этот дар у ребенка сильный, а ребенок волей своей пытается уйти от этого, ну, я знаю, что мы все не любим теперь давить, но иногда, мне кажется, надо. Мне иногда кажется, что надо как минимум дать ему возможность пройти хотя бы какую-то часть пути до конца. Да, то есть вот как я, например, я все равно получила это свое чудесное образование, история искусств, не замираясь уже в тот момент работать искусствоведом, потому что была очарована этнографией, фольклором и так далее. Но я это образование получила, и казалось, что оно мне больше не пригодится.
А да? Пригодилось.
А оно пригодится. Сегодня очень многие молодые люди считают, что вот они точно знают, и они точно выбрали. И иногда отметают осмысленно вот эти дары, предлагаемые им семьей, да, возможностями какими-то. Надо быть очень внимательными, простите еще раз, да, к промыслу о тебе. Его надо учиться видеть. Молодым очень трудно. Молодой, как всегда, человек горит, рвется к чему-то, хочет чего-то, да, представления какие-то у него есть. Для этого ему даны родители. Он как раз в этот момент от них уходит, да, во взрослую жизнь. И вот этот момент выбора специальности, пути, все-таки, мне кажется, родители должны быть рядом с ребенком. И не только идти на поводу, как бы, ну, очевидно, что-то такое поддерживать, да, ребенка поддерживать, понятно, поддерживать надо детей в том, чтобы не случилось. Вот сейчас младший мой ребенок уже третий раз пытается себя найти. У него тоже откровенный дар художника, и этот дар художника, как ей кажется, ну, ей не нужен. И она ищет себя в другом. И надо потерпеть, с одной стороны, а с другой стороны удерживать, дать вот эту возможность пройти до конца. В какой-то момент все же настоять, мне так кажется. Вот мой, опять же, опыт взрослых детей, кажется, что надо помочь ребенку не убежать, а с другой стороны не запрятать его в эту клетку. То есть надо быть очень внимательным. Внимательным надо быть.
Это очень трудно.
Очень трудно, я согласна.
Да, особенно если ты еще занимаешься своей работой, своим развитием, то тебе это надо еще в голове все как-то собрать.
Сопречь. Но выбор пути для ребенка, конечно, очень важный этап, как
очень
раз.
Важный.
Очень важный. Можно пробовать широко, как бы, взять там, не знаю, более широкое образование. Да? Ну, например, с музыкантами понятно, никуда не денешься, а там взять какое-нибудь там широкое гуманитарное образование. Дети часто пугаются, ну, например, пойти на историю. Кем я буду? Как я буду деньги зарабатывать? Но человек с широким гуманитарным образованием найдет дальше себя, как определиться. Сегодня довольно-таки много всевозможных потом возможностей там, тех же магистратур, каких-то курсов, еще чего-то, второго образования.
Да,
это можно попробовать и найти это. В общем, это сложно, и всем советую как бы помощи Божией, желаю, вернее, помощи Божией, быть внимательны к вот этому дару. Вам дан ребенок от нуля и приблизительно до 17 лет, да, он будет с вами. Я думаю, что это довольно-таки долгий путь, чтобы увидеть те дары и тот крест, который Господь как бы дает этому человеку.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Напоминаю, что у нас в гостях Анна Борисовна Теплова, завкафедры народной художественной культуры Российской академии живописи, ваяния, изотчества Ильи Глазунова, доцент Московского государственного психолого-педагогического университета, ну и так далее, и так далее. Много раз мы уже сегодня повторяли про Анну Борисовну разные прекрасные вещи. Вы знаете, я вот что вас хотела спросить, Анна Борисовна. Меня совершенно потрясает здесь детство, культура воспитания детей Романовых, не только последнего российского императора Николая II, их детей, но также и самого еще Ники маленького с его сестрой, да? Вы знаете, что мне нравится в этом во всем? Вот у детей все-таки императорской семьи, да, Николая Александровича и Александры Федоровны, у них была очень такая совершенно непринятая для того общества культура воспитания детей. Александра Федоровна очень много занималась ими сама. Она преподавала им катехизис. У них были учителя, русский язык преподавал им никто иной, как профессор Боткин, доктор Боткин, известный теперь уже мученик. Значит, их постоянные учителя были Сидни Гибс и, если не ошибаюсь, Пьер Жильяр, который очень много писал потом воспоминания о них. И читая эти воспоминания, я каждый раз удивлялась, насколько благоговейно со страхом и уважением относились царские дети к своим вот этим наемным, казалось бы, ну, наемным, конечно, учителям. Баронесса Буксгевигден, да, она была фрейлина императрицы, но, тем не менее, она преподавала, если я не ошибаюсь, игру на фортепиано трем младшим девочкам. И они все их боялись, они боялись, что они их пожурят, они боялись, что они скажут что-нибудь папа или мама о них, они боялись не сделать уроки. Понятно, что это были обычные дети, которые шалили, которые ленились, которые, может быть, чего-то где-то не хотели делать, но вот это уважение... Понимаете, это царские дети, и это такое уважение к своим преподавателям, которым нам, кстати говоря, нашим детям уже сейчас, в наше время, можно было бы хотя бы немного в какой-то форме позаимствовать. У меня знакомого мальчика в младших классах очень не приняли это, мягко говоря, в классе, там на грани буллинга. Ну, не буллинг, но на грани. Знаете, несколько детей, но его регулярно так подтравливали. Учитель это видела. Учитель очень хорошая женщина. И когда мама этого мальчика к ней обратилась, что, в общем-то, вы знаете, он у меня в каком-то совершенно удрученном находится состоянии перманентно, она сказала, ну, может быть, вам порекомендовать школьного психолога. И вы знаете, мне этот случай, он меня как-то деморализовала на тот момент. Потому что я помню, как было в наше время. Если кто-то начинал хотя бы что-то, вот в отношении буллинга, сейчас это принято рассказывать, случаются страшные трагедии, когда кого-то действительно там просто затравили, и девочка, мальчик пошли на какие-то уже такие меры, мы знаем какие. И как-то, вот я вспоминаю, как это было у нас, там, не дай бог, кто-то что-то начинает, учительница все сразу, она оставляет после уроков, она начинает песочить, она начинает рассказывать, о чем ты лучше его и так далее. То есть, понимаете, учитель, она носила роль у нас, например, было так, духовника. То есть это учитель-наставник. Она не ходила в храм, но она была наставником нам. И это было очень важно. К ней можно было обратиться не к школьному психологу, понимаете, а к ней с любой проблемой, не касающейся даже образовательного процесса. Анна Борисовна, я очень скучаю по этим временам, и я очень ищу учителей и преподавателей, которые вот так относятся к детям. Понятно, что это не входит в зону их компетенции, как сейчас говорят. Понятно, что они теперь не должны вмешиваться, потому что строгие родители, они бдят. Не дай бог перейти личные границы ребенка. Не дай бог там как-то где-то его невольно оскорбить. А если он творит беззаконие, Анна Борисовна, а родители молчат, что тогда делать?
Тут вопрос важный, на самом деле, очень хороший вопрос вы как бы поставили. Это вопрос о доверии, первое, да, тех же родителей педагогу и педагогу родителям. А это вопрос о служении, это вот как раз то, что связано с царской семьей. Царских детей воспитывали к служению, и они прекрасно понимали, что такое же служение несет каждый, кто обращается к ним. Да? Педагог – это не услуга. Педагог – вот это тот самый даритель, с которого мы начали. Да? Человек, который открывает тебе пути, ведет тебя по пути этому. Да? И уважение к учителю – это было вот той самой, как бы по умолчанию заданной функции у нас, так же, как и уважение к родителям, так же, как и уважение к близким, любым другим близким. И это утрачено сегодня. сегодня государство пытается это восстановить.
Восстановить пытается, да.
И надо признаться, что это надо сейчас восстанавливать в самих педагогах, ведь педагоги тоже не хотят брать на себя вот эту функцию служения. Вот функцию моих компетенций, да, и я переложу ее на психолога, в компетенцию которого входит тебя успокоить, помочь и так далее. Такого не было. Вы правы совершенно. А восстановить как это? Через уважение, благодарность. Слово «благодарность» сегодня тоже, надо сказать, потеряно.
Педагогу вы имеете в виду?
Педагогу.
Ну, тоже отогреть его, да, как-то? Из вот этой холодной системы компетенций как-то его немножко отогреть своим доверием со стороны родителей,
вот слово,
да?
«доверие», да, «доверие», без этого никак нельзя. Вы привели в этот мир своего ребенка. И вы его доверили педагогу. А контроль, включенные камеры и все остальное, что существует сегодня в школе, в детском саду и так далее, это разрушает отношения. Знаете, есть такое понятие, как содержание образования. Я очень люблю, как в нашей школе, педагогической антропологии, оно трактуется. Содержание – это совместное держание, да, как все, что имеет приставку «со» в русском языке, это предполагает совместное. Вот это совместное держание того, что мы передаем ребенку, оно предполагает совместный труд педагога, родителя и самого ребенка. И если мы не удерживаем вот эту ткань этого содержания образования, то оно выльется. Если родители не удержат в их сторону, если ребенок не удержит в сторону ребенка, если педагог не удержит. Вопрос совместности – это всегда вопрос того слова, которое мы называем общностью. Общность всегда строится на единстве целей и смыслов, ценностей и смыслов. Вот если для нас ценность – ребенок, если мы с вами занимаемся образованием, обучением и воспитанием ребенка, то это одна история. Если мы с вами занимаемся реализацией программ воспитания, программы обучения, программы еще чего-то, то это про что угодно, но не про ребенка, не про личность. И поэтому тут нет, не может быть ни ребенка, ни его родителей, ни в конечном итоге педагога как значимой единицы для ребенка. Потому что все происходит человек-человек. Если этого нет, то система образования не работает. Ни как общественная форма, ни как дар одного поколения другому, ни как воспитание человека как такового, становление, вернее, человеческого в человеке. Вот это все требует нашего объединения. То, что, кстати, характерно в целом для нашей культуры. Да? Вот этой совместности. Совестливости, сознательности, да, соработничества и всего такого, что имеет эту самую приставку «со». И если я пришел к тебе как цензор, как человек, который будет тебя контролировать, то доверия между нами не может быть. Если я привел тебе своего ребенка и отдаю его в руки и жду от тебя к нему такого же внимания, доверия и любви, то это про другое. Поэтому мы идем в частные школы. Не во всех, кстати, частных школах тоже это существует. Угу. Да, совсем, это не совсем зависит от того, какая форма школьная. Да, в смысле имеется в виду частная или государственная. И бывает и в православных гимназиях все очень формально и даже аж чересчур формально. Это все же зависит, возвращаясь к началу нашего разговора, это все зависит от человека, от того, кто этот первый учитель, второй и третий. Да, вот у нас, например, Виктор Иванович Слободчиков, с которым мы вместе работаем, мой учитель, научный руководитель, он говорит, что есть четыре позиции в образовании. Да? Это позиция родителя, это позиция наставника, это позиция учителя и позиция мудреца. Эти позиции живут в одном человеке в разные периоды. Потому что, когда мы встречаем в первом классе ребенка, вряд ли я встречаю его с позиции учителя, я встречаю его с позиции родителя. И я подхватываю его, я его ввожу в этот мир. Наставник — это тот, кто знает, как сам, и наставит тебя делать так же. А учитель — это тот, кто учит учиться, тот, кто передает тебе способность к учению. Не информацию, а способность к учению. Ну и мудрец, тут все мы знаем, кто такой мудрец.
Спасибо огромное. Напомню, что наши регулярные беседы об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», которая собирает лучшие и самые интересные опыты работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его можно на сайте clever-lab.pro. А мы прощаемся с нашей сегодняшней гостьей. Напоминаю, что у нас была Анна Борисовна Теплова, завкафедрой народной художественной культуры Российской академии живописи, вояния из отчества Ильи Глазунова, доцент Московского государственного психолого-педагогического университета, руководитель экспертного совета ОНО «Воспитатели России». Меня зовут Кира Вавриентьева. Анна Борисовна, спасибо вам огромное.
Вам спасибо, что за ваши позвали труды. Меня. Чудесная была беседа.
Спасибо огромное. Всего доброго и до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».